Эоцен. Так что, включен микрофон? А, вот вы где. Что ж, хорошо. Беспокоиться не о чем. Никакой тут не бардак, ей-богу. Наоборот, полный порядок. Все под контролем, на мази и работает как часики. Лучше просто не бывает. Мы знали все время, что хрень включена. Это цитата из «Бессмертного». Что-что? Виноват. Виноват цитата из «Смертного» Джимми Хендрикса. Ну, так на чем я остановился? Ах, да. Так вот, состояние пациента стабильное, он мертв. Стабильнее, блин, не бывает, правильно я говорю? Конечно, конечно, гниение и все такое. Я просто шучу, такой уж у меня юмор. Господи боже, некоторые люди совершенно шуток не понимают. Эй, вы там, на галерке, угомонитесь! Ну что ж, ребята, двинули дальше, оказывается. Откуда и куда? Вопрос не в бровь, а в глаз. Рад, что вы его задали. А знает ли кто-нибудь ответ? Нет? Черт, ну да ладно. Куда меня тащат? И главное, за что? Да кто меня спрашивал? Вы, уроды! Кому-нибудь пришло в голову поинтересоваться? Ты как там тебя, не возражаешь, если мы тебя переведем, а? Фигушки! А может, там, откуда я взялся, мне совсем неплохо жилось? Кто-нибудь из вас об этом подумал? Ну так вот, можно полосовать меня вдоль и поперек. Можно отрезать кишки и вшивать новые. Можно латать меня и накачивать всем, чем угодно. Можно на меня давить и можно меня щипать. А вот чего нельзя, так это меня поймать. Так это меня найти. Так это до меня добраться. А я вот он. На недосягаемой высоте. Неуязвим, непобедим. Командую парадом. Но злая королева-то какова? Как она могла дойти до такой подлости? До такой низости? До такой пакости, мерзости и гнусности? До недоразумения столь вопиющего? Как она могла опуститься столь низко?
Какая фигня! Берешь и сгинаешься вот так!
Подговорила чертовых варваров восстать против меня. Ха, неужели ничего поумнее не способна была придумать? Наверное, не способна. Никогда не отличалась сильным воображением, бедняжка. Может, разве что в койке или еще где-нибудь. Нет, это неправда. Просто во мне живет обида. На чистоту так на чистоту. Обычно с легким, слабым, еле заметным оттенком алого, как мне довелось выяснить. Впрочем, не стоит об этом. И все-таки какое-то хамство поднимать против меня мятеж. Ведь совершенно же без толку, и тем не менее. А сейчас-то что не так? Черт возьми. Нельзя уже человеку немного самому с собой поговорить. Обязательно надо его опять, блять! Да что тут происходит, вашу мать, уроды безрукие? За кого вы меня тут держите, а? Это часть... Ну хватит же, наконец, ухаб на ухабе, больно же! Это часть терапии, что ли? Если уж очень захочется, я как встану, да как настучу кое-кому по кумполу. На всю жизнь запомните, хрясь! И хрен зашьешь, Джимми! Ну, слава богу, прекратилось, наконец. Только небольшая боковая качка, но это пустяки. Как на лодке или еще на чем-то вроде. Трудно сказать. Нет, это не лодка. Качает помягче. Это что-то на подвеске. С амортизаторами. Скрипит. Слышатся ли мне голоса? Все время, док. Это они меня подучили. Так что моей вины тут нет. Идеальное алиби. Непробиваемая защита. Изнасиловал? Какая наглость! В суд подам! И хрен пришьешь, Джейми Ма. Да я сам тебя пришью. Нет, простите, это не смешно, но в натуре что вы себе распронахер позволяете, а? Для меня это никогда ничего не значило. Наверное, для нее. Она, знаете ли, несмотря на всю свою ученость, была женщиной прямой, если не сказать буквальной. Да-да, и не только буквальной, но еще и знаковой. Как-то раз я ей об этом сказал, и она смеялась. И мы в этом разобрались. Сейчас покажу. За каждым коленом есть буква «Н». Перекрытие межъягодичной щели со складкой под ягодицами. Чем мне «Е» знак вопроса? Ее ноздри — это запятая. Надеюсь, я вас еще не совсем запутал. Талия, скобка туда, скобка сюда, а самое интересное место смахивает на «ви». Вид спереди и восклицательный знак — вид сзади. Тут она, понятное дело, все это переварила и добавила, что еще у нее есть двоеточие и регулярная точка. Но это, впрочем, не знаки, а каламбуры. Я уже говорил, что она буквальная женщина. Не суть, но завидев восклицательный знак, я сделал «ай», а она «оу». Ну да ладно, хватит об этом. Поехали дальше. Вр-вр-вр. Снова часть машины. Загрузились, удолбались и полетели. Мяу-мяу-мяу-мяу. Джимми, никогда не торгуй мороженым на такой скорости. Мне бутерброд с джемом, пожалуйста, и чтоб малины побольше. Вот смеху-то будет, если навернемся. Надеюсь, не через мост. О, Харон, ты уж извини, но на дорогах сейчас такие пробки. Не знаю, может, я уже покойник, а может, это просто они так думают. Трудно сказать. Ничего трудного. Я тут, типа, потерял ориентацию. Все маленько травматично. Травма. Опять буквы и ни во что не складываются. Революция. Ля-ля-ля-бля-бля-бля. Что он городит, бля-бля-бля. Да, похоже, на поправку идет. Вы бы на меня типа раньше позырили. Впечатляющий был чувак, но так мне казалось. Пламенный революционер, стойкий как и с точкой. Да ладно вам, если можно иметь римский нос, почему нельзя иметь римский хрен? И не надо меня доставать, учтите, я нездоров. Вот так-то. Как она пищит, зараза. Мог бы и догадаться. Рассказ о моей долбанной жизни. Нет на свете ни хера справедливости. Вообще-то есть, да как обрушится градом земного нимб-свода. Хаотично, с эпизодическими-то наводнениями, то засухами на десятилетия кряду. Ну а так где я на этот раз остановился? Ага, мы в машине. Прекрасно, в нее вмонтированы и шпарим по трассе. Будем надеяться, шпарим не через сами знаете что. Это мне напоминает одну историю. Совершенно заурядную историю, без каких-нибудь там наворотов, без стрельбы и сумасшедших погонь. Извините, коли разочаровал. Если вас интересует мое честное мнение, то и не история, это скорее уж биография с географией. И тем не менее, она получила. Да погоди, сынок, дай вступление-то закончу. Угомонись, Господи Иисусе, уже договорить не дадут. Она получила... И ты, козел, сейчас получишь, если не заткнешь Джимми свое. Она получила степень. С микрофоном проблемы, да? Не слыхать меня ни хрена, что ли? Она... Ну, получила она степень, получила. Валяй вперед из песни, не стоит благодарности. Блин, нельзя же быть таким впечат... Она получила вожделенную степень. И буквы после своей фамилии. А он немножко постебался над ее новой профессией и отыскал в ее облике новые символы. Из комнаты на Сайенес Роуд он переселился в квартирку в Кэном Миллзе. Андрея подолгу жила у него, но оставила за собой квартиру на Камли Бэнк. Там поселилась Шона, кузина из Инвернесса. Пока училась на преподавательницу физкультуры в Крамоне, городе, откуда вышел род Андреа. На каникулах ему приходилось по-прежнему работать, а она отдыхала за границей с семьей и друзьями, чем будила в нем и ревность, и зависть. Но потом они снова встречались, и все шло как раньше. И однажды, он так и не сумел вспомнить, когда именно, ему начало казаться, что их отношения способны перерасти в нечто посерьезнее череды коротких встреч. Родилась даже мыслишка, не предложить ли Андреа оформить брак. Но какая-то гордость не позволила ему пойти на такую уступку государству, уже не говоря о церкви. Да и кому вообще нужен этот официоз? Главное то, что у них в сердцах, или скорее в мозгах, а не в какой-нибудь книге актов гражданского состояния. Да к тому же Андреа, вероятнее всего, ответила бы отказом. Он понимал, что не стоит питать иллюзий. По его мнению, они были уже экс-хиппи. Хотя являлись ли они когда-нибудь настоящими хиппи, это еще вопрос. Поколение цветов. Что ж, люди выбирают афоризмы на свой вкус. Завяло, пошло в семена, цвело. Он как-то высказался, что проблема в усталости лепестков. Она усердно училась ради хороших выпускных отметок. А он получил диплом лишь спустя год после того, как она закончила аспирантуру. На праздниках она гостила у знакомых в других краях Шотландии, в Англии, Париже, а каникулы проводила в Штатах, странах Европы и Советском Союзе. Она восстановила связи с давними эдинбургскими приятелями. Она стряпала ему, когда он учился, навещала мать, иногда играла в гольф со своим отцом, вполне здравомыслящим и легким в общении человеком, как выяснилось, и читала романы на французском. Из СССР она вернулась с твердым намерением изучать Россию. Приезжая на квартиру, он иногда заставал ее за чтением беллетристики и учебников с курьезным кириллическим алфавитом, половина букв которого казались знакомыми. Она хмурила лоб, карандаш застывал над блокнотом. Затем она недоверчиво смотрела на часы и долго извинялась, что ничего ему не приготовила. А он отвечал: «Не говори ерунды», и сам шел к кухонной плите. День торжественного вручения дипломов он пропустил, так как отлеживался в Royal Infirmary. Ему вырезали аппендицит. Однако его мать и отец отправились на церемонию, услышать, как прозвучит его фамилия. С ними рядом была Андрея, и они отлично провели время. Когда пришли родители, он поразился тому, что с Андреей они разговаривают как старые друзья, и покраснел при мысли о том, что раньше краснел за них. Стюарт Маки познакомился с Шоной, кузиной из Инвернесса, и они поженились в первый год учебы Стюарта в аспирантуре. Он был шафером Стюарта, Андрея — подружкой жениха. Оба произносили тосты. Он лучше подготовился, но у нее лучше получилось. Он сидел и глядел, а она стояла и говорила. И тогда он понял, как сильно любит ее, как восхищается ею. Он даже смутно чувствовал, что гордится ею, хоть это, наверное, было неправильно. Она села под бурные аплодисменты, он поднял в ее честь бокал, она подмигнула. Через несколько месяцев она сказала, что собирается в Париж изучать русский. Он подумал, что это шутка, он тогда все еще искал работу. Были туманные идеи поехать вместе с ней, пройти ускоренный курс французского и подыскать какое-нибудь поприще. Но тут ему предложили неплохое местечко в фирме, проектировавшей электростанции, так что пришлось согласиться. «Три года», — сказала она ему, — «всего-то навсего 3 года». «Всего-то навсего?» — спросил он. Она пыталась его соблазнить, мол, будем вместе проводить в Париже выходные праздники, но он решил, что это вряд ли осуществимо. Он был беспомощен, а она ясно видела свои цели. Провожать ее в аэропорт он не поехал, зато вечером, накануне отлета, они побывали за мостом в Файфе, доехали до Куроса и посидели в прибрежном ресторанчике. Ездили на его машине, он купил в кредит маленький новый BMW. Ужин прошел не слишком гладко. Он перебрал вина, она же к спиртному не притронулась. Завтра предстояло лететь. Путешествовать воздухом она любила, всегда брала место у иллюминатора. Поэтому обратно машину вела она. Он по пути уснул. Проснувшись, он сначала решил, что они вернулись в Кеннон-Миллс или к ее старому дому на Камли-Бэнк. Но огни мерцали слишком далеко, до огней была миля темной воды. Прежде чем она выключила фары, он мельком увидел что-то огромное, нависающее над ними. И массивное, и эфемерное одновременно. «Блин, куда нас черти занесли?» — спросил он, протирая глаза и озираясь. Они вышли из машины.
«Норт Куинсфери, выходи, посмотришь на мост», — сказала, оправляя жакет.
Он недовольно оглядывался. К ночи похолодало, да и дождик накрапывал.
«Давай», — позвала она, — «мозги проветришь».
«Так это и шпалер долбанный может сделать», — пробормотал он, выходя из машины. Они прошли мимо знаков, предупреждающих о том, что с моста могут падать предметы, и мимо других, гласивших, что далее проход воспрещен, частная территория, и добрались до щебенчатого разворотного кольца, до каких-то старых домов,
до низких, скользких, заросших травой и утесником скал, до круглого гранитного быка железнодорожного моста. Ветер принес водяную пыль, и его пробрала дрожь. Он поднял взгляд на гигантское сооружение, в чьем железном костяке завывал ветер. У ближайших скал на берегу залива Фертофорд негромко плескались волны, и в темноте неторопливо мигали справа и слева огни бакенов. Андрея взяла его за руку. Выше по течению был автомобильный мост, высокая паутина света и далекий фоновый рокот.
«Мне здесь нравится»,
— обняла его Андрея. Она вся дрожала, он прижимал ее к себе, но глядел вверх на стальные тенета, завороженные их черной мощью. «Три года», — подумал он, — «три года в чужом городе». «Рухнул мост Талахачи», — проговорил он буднично, обращаясь не столько к ней, сколько к пронизывающему ветру. Она снова посмотрела на него, уткнулась холодным носом в презентабельный остаток бороды, которую он растил 2 года, и спросила, что? «Мост Талахачи, Бобби Джентри, Ода Билли Джо. Короче, навернулась хреновина». Из его горла вырвался тоскливый смешок.
«А жертвы были?» — прикоснулась она холодными губами к его кадыку.
«Не знаю». Ему было очень грустно. Я дальше и не думал читать, только заголовок. По мосту прошел поезд. Ночной воздух наполнился грохотом и гулом. Вагоны везли людей куда-то в другие края. Интересно, вспомнил ли кто-нибудь из пассажиров старые обычаи? Бросил ли монетку из окна уютного теплого купе? Послал ли свою маленькую тщетную надежду кувыркаться в безразличных водах холодного Ферта? Он не сказал ей об этом, но он помнил, что уже здесь был, в этом самом месте, много лет назад, однажды и летом. У его дяди была машина, и дядя взял его и его родителей в поездку через Стросахс с последующим заездом в Перт. Обратный путь лежал через эти места. Это было еще до открытия автомобильного моста в 64-м, наверное, даже еще до начала его строительства. Случилось это в праздничный день, и перед паромной переправой вырос хвост машин длиной в добрую милю. Чем торчать в очереди, дядя привез их сюда, чтобы показать родственникам и самому полюбоваться одним из самых гордых шотландских монументов. Сколько же было тогда ему лет? Вроде бы всего-то 5 или 6. Отец посадил его на плечи, а он касался холодного гранита быка и изо всех сил тянул ручонки к выкрашенным в красный цвет металлическим фермам. К их возвращению вереница машин нисколько не сократилась, и пришлось им ехать через Кинкарден-бридж. Поцелуй Андрея заставил его очнуться от воспоминаний. Она очень крепко обняла его, необыкновенно крепко, у него аж дыхание сперло. Потом они вернулись в машину. Они переехали через реку по автомобильному мосту. Он глядел сверху на темные воды, на тусклый ночной силуэт железнодорожного моста, под которым они стояли, и увидел длинную цепочку огней, идущего к югу пассажирского поезда. «Огни, как многоточие в конце предложения», — подумалось ему. «Или в начале. 3 года». Точки, как бессмысленный сигнал марзианки, составленный лишь из Е, И, С и Х. В переплетении ферм вспыхивали огни. Тросы на ближайшем боку автомобильного моста проносились мимо так быстро, что их невозможно было различить. Глядя на поезд, он подумал: «Не романтично. А ведь я еще паровозы помню». Я заявлялся на соседнюю станцию и ждал на деревянном переходе над путями, пока не появится состав, пыхтя дымом и паром. Когда локомотив проходил по деревянным мостом, то дым отражался от листов металла, которыми мост был обшит снизу, чтобы защитить древесину от возгорания. Меня вдруг окутывало дымом и паром, и наступали долгие мгновения восхитительной неопределенности. Я словно оказывался в ином месте, где все зыбко, аморфно и таинственно. Но ветку закрыли, паровозы демонтировали, переход над путями снесли и построили на этом месте красивый, очень уникальный просторный особняк с фасадом на южную сторону и обширным парком. Очень уникальный. Лучше и не скажешь. Даже если все у них там вышло как задумано,
ничего на самом деле не вышло. Поезд пронесся по длинному виадуку и исчез в земле. Вот и все. Никакой романтики. Никаких фейерверков при выбросе золы и пепла. И ни тебе кометного хвоста оранжевых искр над дымовой трубой, ни даже облаков пара. Он решил завтра написать об этом стихотворение, но ничего не получилось, и черновики он выбросил. Он отвернулся от окна и зевнул. Андрея снизила скорость. Приближался турникет. «А знаешь, сколько времени его красят?» Она отрицательно покачала головой, опустила боковое окно, затормозила возле будки.
«Что? Железнодорожный мост?»
Она полезла в карман за деньгами.
«Ну, не знаю, год?»
«А вот фигу». Он сложил руки на груди и устремил взгляд вперед на красный огонь светофора за кабинкой сборщиков. 3 долбаных года. Она ничего на это не сказала. Заплатила за проезд, и зажегся зеленый свет. Он много работал. И не без успеха. Мама и папа гордились им. Под ипотечную ссуду он взял квартирку в том же Кэнон Миллзе. Поскольку он достиг таких высот буржуазного упадка, то компания, в которой он работал, обеспечила ему кредит на представительский автомобиль, и он сменил картину на другую модель BMW, побольше и получше. Андрея писала ему, и он, где бы ни вспоминал эти письма, произносил одну и ту же старую хохму. По радио 1 в ночном эфире Джон Пил крутил регги. Он купил Past, Present and Future Элла Стюарта. Post-World War II Blues он слушал чуть ли не со слезами на глазах, а однажды, когда крутил Roads to Moscow, и впрямь заплакал. А вот Нострадамус ему резко не понравился. Он много раз ставил The Confessions of Dr. Dream, надевал наушники, ложился в темноте на пол, он круто торчал и улетал под музыку. Первая часть заглавной темы, занимавшей всю сторону диска, называлась Irreversible Neural Damage. «Ничто не бывает случайно», — заметил он как-то раз Стюарту Маки. Стюарт и Шона переехали за реку в Данфермлин. Шона окончила Данфермлинский институт физкультуры, что забавно, находящийся не в Данфермлине, а на другом берегу под Эдинбургом. И теперь ей казалась вполне закономерная перспектива стать физруком именно что в Данфермлинской школе. Так сказать, из одной бывшей столицы в другую. Стюарт остался в университете, заканчивал аспирантуру, и все шло к тому, что он получит должность доцента. Стюарт и Шона первенца назвали в честь него. Для него это значило больше, чем он мог выразить словами. Он путешествовал, объездил Европу по железной дороге, пока еще не поздно, говорил он себе, пока еще не стар. Побывал в Канаде и США, автостопом, автобусами и поездами добрался до Марокко. Туризм особой радости не приносил, ему было всего лишь 25, но он казался себе стариком, даже начал лысеть. Однако в конце получилось удачно, просто классно. Он сутки ехал через всю Испанию от Альхесираса до Ируна в компании молодых американцев, у которых оказалась превосходнейшая дурь. Он любовался восходом солнца над равнинами Ла-Манчи, он внимал симфонии стальных колес. Он всегда находил предлоги, чтобы не бывать в Париже. Не хотел встречаться с Андреа там. Она периодически приезжала, но бывала каждый раз другой, изменившейся, более степенной и насмешливой, более уверенной в себе. Теперь она носила короткую прическу, наверное, последний крик моды. Они ездили отдыхать на западное побережье и острова, когда ему удавалось выкроить время, и однажды побывали в Советском Союзе. Он в первый раз, она в третий. Он запомнил поезда и дорогу, а еще людей, архитектуру и памятники войны. Но это было все же не то. Он, к своему разочарованию, двух слов не мог связать в разговорах с русскими и завистью слушал, как увлеченно она болтает с ними, и ревновал ее к чужим языкам. В обоих значениях этого слова он знал, что в Париже у нее кто-то есть. Он проектировал нефтеперегонное оборудование и буровые вышки, получал много денег и посылал их домой, матери, ведь отец вышел на пенсию. Он купил «Мерседес» и вскоре поменял его на подержанный «Феррари», у которого все время засорялись свечи. Наконец он остановился на красном 3-летнем «Порше», хотя, конечно, предпочел бы новый. Он стал встречаться с молоденькой медсестрой по имени Николя, Познакомился с ней еще в Royal Infirmary, где расстался с аппендиксом. Знакомые шутили насчет их имен, называли их империалистами, спрашивали, когда они потребуют вернуть им Россию. Она была маленькой блондинкой с любвеобильным, щедрым телом. Ей не нравилось, что он покуривает травку, а когда он как-то расщедрился на кокаин, сказала, что только форменный псих додумается запихивать себе в нос такие деньжища. Он испытывал к ней большую нежность, о чем и сказал однажды, заподозрив, что от него ждут признания в любви. «Скотина, у меня там от твоей нежности все загрубело!» — хохотнула она и прижалась к нему. Он тоже посмеялся, но вдруг сообразил, что это единственная ее шутка за все время их знакомства. Она знала об Андре, но никогда не заводила о ней речь. Через полгода они тихо, мирно расстались. Потом, если у него спрашивали, он отвечал, что вполне доволен статусом полевого игрока. Однажды в 3 часа ночи раздался звонок, как раз в тот момент, когда он драил школьную подружку Андреа. Телефон стоял возле кровати. «Давай!» — хихикнула девица. «Ответь!» Она цеплялась за него, когда он полз по кровати к трезвонящему аппарату. Это была Морок, его сестра. Она сказала, что час назад в больнице Southern General в Глазго его мать скончалась от удара. Миссис Маклин все равно надо было возвращаться домой. А он остался в глубоком раздумье сидеть на кровати, подперев голову руками. «Хорошо, хоть не отец», — мелькнула мыслишка, и он тотчас возненавидел себя за нее. Он не знал, кому звонить. Подумал о Стюарте, но не хотелось будить младшенького. Он знал, что ребенок плохо засыпает. Позвонил в Париж Андреа. Ответил мужчина, а когда из трубки зазвучал ее сонный голос, она с трудом узнала его. Он сказал, что у него плохие новости. Она положила трубку. Он не мог в это поверить. Снова звонил, но линия была занята. Не сумел пробиться и оператор международной сети. Аппарат со снятой трубкой он оставил на кровати. Тот бессмысленно пищал, пока он одевался. Он сел в Порше и долго гнал на морозе под звездами, гнал на север, почти до Кейрн-Гормса. Из кассет в машине был преимущественно Пит Эткин, но для быстрой, безмозглой езды задумчивые, подчас даже меланхоличные тексты Клайва Джеймса не годились, а пленки с регги, большей частью Боб Марли, были слишком расслабляющими. А хуже всего, что ни одного альбома Стоунзов. Он нашел старую полузабытую кассету и врубил Моторолу почти на максимальную громкость. Он гонял Rock'n'Roll Animal всю дорогу до Брэмора и обратно, и с его лица не сходила всепонимающая усмешка. «Алло!» — произносил он в нос, обращаясь к фарам редких встречных машин. «Алло! Кава! Алло!» Он заехал туда на обратном пути. Он стоял под громадным красным мостом, который когда-то показался ему того же цвета, что и ее волосы. Изо рта шел пар, а Порше остался на щебенчатом разворотном кольце, праздно рокотал мотором. Первые расцветные лучи обрисовывали мост. Силуэт надменности, грации, мощи на фоне разгорающегося в зимнем утреннем небе бледного пламени. Через 2 дня были похороны. Он остался с отцом в родительском доме. А перед этим торопливо собирал чемодан у себя в квартире и шарахнул об пол трезвонящий телефон. Почту он даже не смотрел. На похороны приехал Стюарт Маки. Глядя на гроб с тела матери, он напрасно ждал слез. Обняв отца рукой за плечи, обнаружил, что тот похудел и убавился в росте, и легонько, но непрерывно дрожит, как рельс после удара кувалды. Когда они собрались домой, к воротам кладбища подъехало такси с эмблемой аэропорта. Из машины выбралась Андреа в черном костюме с маленьким чемоданчиком. Он не мог произнести ни слова. Она его обняла, потом поговорила с его отцом, вернулась и объяснила, что после того, как их разъединили, она 2 дня пыталась до него дозвониться. И телеграммы слала, и звонила знакомым, чтобы зашли к нему. В конце концов, решила сама прилететь. Как только сошла с трапа в аэропорту, позвонила Морок в Данфермлин, узнала, что случилось и где состоятся похороны. Ему удалось выдавить лишь слова благодарности. Он повернулся к отцу и пролил столько слез на воротник его пальто, что даже сам изумился. Он оплакивал мать, отца и себя.